Один человек купил себе новый дом. Большой такой, красивый, прекрасный, в хорошем месте. Вот. Может быть, по Старокалужскому, а может быть, и по Рублевскому шоссе. И вокруг этого дома был большой, прекрасный фруктовый сад. Вот. Фруктовые деревни были, находились там. Все хорошо, все аккуратно. А рядом с этим домом, в кривеньком, стареньком домике, жил завистливый сосед, который постоянно пытался что-то вот ему испортить прежде всего настроение своему соседу. То вот, то возьмет мусор под ворота выбросит, то еще какую-нибудь гадость утворит. И вот однажды этот человек проснулся, ну, как всегда, в хорошем настроении, вышел на крыльцо, а там ведро с помоями. Ну, человек этот взял ведро, помои вылил, ведро вычистил до блеска, насобирал в него самых больших, красивых, вкусных, приятных, спелых яблок и пошел к соседу. Сосед, услышав стук в дверь, злорадно подумал: ну вот, наконец я его достал, раз он пришел. Да? Открывает дверь в надежде, что разразится сейчас какой-то скандал, и вдруг видит, что человек ему протягивает ведро с яблоками и говорит: кто чем богат, тот тем и делится. Может быть, не совсем понятно, о чем я буду говорить сейчас, вот. Но тем не менее, друзья, я хотел бы поговорить сегодня о мыслях наших. Вот. Интересная такая штука мысли. Ну, вот заумные такие определения, что такое мысль. Если можно, я двинусь назад, потому что вот, некоторым мешаю смотреть. Мысль — это действие ума, разума, рассудка. Иногда мыслью называют нечто выраженное в виде определенного визуального образа, звука, словосочетания или ощущения. Высказанное вслух предположение, вот, называют тоже мыслью, да, соображение какое-то, рассуждение или гипотеза. Известный общественный деятель, английский математик и философ Бертран Рассел однажды сказал: то, что мы называем мыслями, зависит от организации путей в мозге. Примерно таким же образом, каким путешествия зависят от дорог и железнодорожных путей. И, конечно, мысль — это наиболее заметный сознанию элемент мышления. Вот. И с которым, с этим элементом каждый день имеет дело любой умственно здоровый человек. И есть различные формы или проявления мыслей: воспоминания, фантазии, ассоциации, чувства, убеждения, гипотезы, о чем мы уже говорили. И это вот, ну, по крайней мере, краткое такое определение, что же такое мысль. Что интересно, вот людям всегда хотелось вторгнуться, вот что происходит там, в голове. И вот в связи с этим американские ученые, они продемонстрировали новую технологию, с помощью которой можно читать мысли людей, анализируя их мозговую активность. И вот это так называемая технология нейронного декодирования, которая позволяет воссоздавать движущее изображение, которое видел человек, на основе вот его мозговой активности. Некоторые предлагают технологии, каким образом можно читать мысли по жестам или даже по глазам. Об этом написано, кстати, несколько книг. Проводятся эксперименты по чтению мыслей с помощью компьютера и вживленных в мозг электродов. Те, кто постарше, а может быть, те, кто помладше, но им нравятся хорошие фильмы, вот, помнят детский фильм, вышедший в 80-х годах, «Гостья из будущего», про Алису Селезневу. По повести Кира Булычева снят этот фильм в 80-х, где вот как раз все действия разворачиваются вокруг мелофона, уникального устройства для чтения мыслей. То есть все хотели завладеть, там какие-то космические пираты хотели этим завладеть, соответственно, чтобы потом управлять, иметь власть определенную и так далее. самом деле, сегодня мы здесь собрались, вот, ну, по крайней мере, большинство, мы верим в Бога, сидящие здесь, да? Я задаюсь таким вопросом, нужно ли Богу читать наши мысли, имея какие-то технологии или аппараты и так далее? На самом деле, Бог знает нас вполне, в полноте. Почему? Потому что мы Его творение. Потому что мы им сотворены, и Он знает нас абсолютно. Он проникает полностью в то, что даже мы думаем. В первых главах Библии, где описывается ситуация перед потопом, мы находим следующие слова. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Прежде чем начаться потопу, Бог проанализировал, смотрите, что интересно, Он проанализировал не столько действия человека, не столько деятельность первых людей, сколько их мысли, помышления, которые были направлены на злое. То есть Бог знает, откуда все начинается. Соответственно, как итог, заключение этого Божьего анализа в то время, мы помним, что Бог решил истребить весь мир. И только лишь Ной, его трое сыновей с женами, они спаслись. В Псалме 93 Давид говорит, «Господь знает мысли человеческие, что они суетны». Итак, зная мысли людей, я вижу со страниц Библии, вот с этих вот текстов, которые мы дальше коснемся, что Бог не остается равнодушным. Ему не безразлично то, что происходит в голове у человека, в центре, где рождаются мысли и помышления. Ему не безразлично. Почему? А потому что, о чем мы уже ранее вот сказали на основе текста «Бытие», потому что Бог знает, что в дальнейшем движение мысли, Бог знает о дальнейшем движении мысли. Он знает о ее воплощении, о последующем совершаемом действии, которое может быть, опять-таки, либо плохим, либо хорошим, либо греховным, порочным, или чистым и безвредным, которое приносит благословение или проклятие, и в конце концов приводящим либо к смерти, либо дарующим жизнь. Бог знает это. Бог знает, что все рождается здесь. Если здесь нет контроля, то и действия будут бесконтрольными и порочными. Помните евангельский пример о супружеской паре, которая пошла обманным путем? Анания и Сапфира, да? Которые допустили сатане вложить в сердце мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Такова цитата из Деяний апостолов. Допустили сатане вложить в сердце мысль. То есть на самом деле можно допустить, а можно не допустить. На самом деле есть возможность каким-то образом контролировать. Есть возможность каким-то образом влиять на процесс. Либо допустить, либо не допустить. А если допустить, то что? Об этом фильтре мы дальше поговорим с вами. Ослепленный высоким рейтингом и народной славой Давида, царь Саул искал возможность убить его. И в одном из приказов своих он сказал, «Так скажите Давиду, царь не хочет вина, кроме стакра и обрезаний филистимских, в отмщение врагам царя». И как резюме, вот после этого приказа, «Ибо Саул имел в мыслях погубить Давида руками филистимлян». На самом деле, сначала какая-то мысль, она зародилась, она сформировалась и затем имела действие. И здесь уместно будет привести известное аллегорическое высказывание о мыслях. Мы не можем запретить птицам летать над головой, но мы можем не позволить им свить у нас на голове гнездо. Это мы можем. И об этом будем говорить далее. Образ жизни человека всегда отражает образ его мышления и то, что занимает его разум. И мы об этом часто говорим, и помните известный текст апостол Павел говорит в послании к римлянам 12:1-2, преобразитесь вот умом. Метаморфоза, преображение ума. Сколько было предпринято на самом деле попыток помочь людям, проживающим на улицах, чтобы помыть их, поменять грязную одежду, устроить на работу. Различные социальные проекты, социальные службы занимались этим. Некоторые до сих пор, быть может, занимаются. Но далеко не всегда был успех в этой социальной работе. По известной поговорке, сколько ни корми волка, он все равно в лес смотрит. Людей отмывали, давали все необходимое, устраивали на работу. Но словами классика, а он мятежный, просит бури, как будто в буре есть покой. Все равно человек уходил бомжевать, уходил опять на вокзалы и занимался тем же. Должно произойти внутри какая-то переоценка, и мысли должны измениться, само направление этих мыслей. И поэтому Бог оставил в своем слове несколько призывов относительно того, каким образом необходимо мыслить. Часто мы слышим, каким образом необходимо действовать. Но, как мы с вами уже ранее выяснили, что действия, они начинаются с мысли. Сначала подумал, а потом это дало действию твоим рукам, ногам, словам и так далее. И поэтому, каким образом необходимо мыслить, описано в Библии? Какие мысли могут наполнять ум и какие, соответственно, могут быть последствия? И мы рассмотрим один из текстов, написанных апостолом Павлом, к церкви Филиппах. Итак, это послание филиппийцам, известный для всех нас текст, в 4 главе. Мы с 6 по 8 прочтем. 4 глава, с 6 по 8. Послание филиппийцам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Итак, после того, когда вы доверили Богу все ваши заботы, да, это мы читаем стих 6, 7, после того, когда вы доверили Богу все ваши заботы, как пишется здесь, помолились, попросили Его, да, прошение, поблагодарили, открыли или рассказали Ему о своих желаниях, Бог, да, как здесь написано, наполняет своим миром тревожащую свою душу. Этот мир неразрывно связан с тем внутренним миром, покоем, который дается христианину, пребывающему в близком общении с Богом. Божий мир написано как? Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Греческий термин, используемый здесь, проурео, переводится как «соблюдет», относится к военной тематике и означает охрану, которую нес военный гарнизон. Синонимы «соблюдать», «охранять», «сторожить», «беречь». Таким образом, Божий мир сохраняет, бережет сердца и помышления верующих, то есть направляет их мысли в благоприятную сторону и успокаивает их волнение. Как вы знаете, новозаветная идея мира взята из Ветхого Завета, где мир, шалом, имеет основное значение «цельность». И вот если так нарисовать такой образ, что существует этот замок, и вот солдаты охраняют постоянно его наружные стены, чтобы ничто вражеское не смогло нарушить покой, царящий внутри, цельность всего, что находится там. Это Божья сторона, это действие Бога, который хранит, сторожит, оберегает. Но что-то происходит и внутри замка. И здесь далее апостол Павел переходит к той части, за которую ответственны сами христиане. Восьмой стих. Наконец, братья, ну и сестры, соответственно, все слушающие в той церкви Филиппах и сегодня здесь. Наконец, братья, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Я позволю привести современный перевод этого же текста. И, наконец, братья, размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно, о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Апостол Павел начинает этот стих со слова «наконец», которое указывает на готовность подвести вот итог этому разделу. Еще можно его перевести как «итак, в заключении». Здесь вот в заключении о том, что говорил апостол Павел выше, как раз предлагается 6 пунктов, которые определяют жизнь человека, мыслящего здраво и честно. Давайте рассмотрим их по порядку, кратко останавливаясь на каждом. Истина. Истина. Это все то, что противостоит нечестности и ненадежности. Все, что не направлено на обман и лицемерие. Как часто сегодня мы замечаем, что люди скорее готовы пойти на обман, чтобы получить какие-то сиюминутные блага. Или кто-то готов одеть маску и сыграть какую-то роль. Истина. Все то, что противостоит нечестности, ненадежности, без обмана, без лицемерия. Честно или достойно, благородно. Это то, что достойно уважения. Это то, что сторонится всего пошлого. Справедливо. Это то, что согласуется с Божьими критериями справедливости, то, чего требует наш долг. Чисто. Это то, что чуждо нравственной скверне, ничем не соприкасается с нею. Это внутренняя беспорочность, с которой несовместимо грязное настроение. Вы кто? Я добрая фея. А почему с топором? Да так, настроение плохое. Это как раз те вот чистые мысли, помышления. Внешне ты можешь быть добрый. А потом вдруг что-то оказывается. И здесь чистота помышлений. Мы находим подтверждение. Помните, Иов говорит: «Я поставил преграду глазам своим, чтобы не грешить», или как там написано, точнее, не помышлять о девице. Да. Что сделал Иов? Он набросил маску, как вот выдают некоторых авиакомпаний, когда ты летишь через океан и ты спать должен, там выдают такую маску, чтобы ты заснул, чтобы свет тебя не бил. Ее можно везде купить, в любом аэропорту сейчас. Иов маску эту надел? Не думаю. Или он... какие-то темные очки такие, чтобы совсем не смотреть. Раз идет, вдруг посмотрел на мужчину, очки снял. Вдруг женщину увидел, раз одел, все, темнота, а в стол стукнулся. Мы понимаем, что речь идет о помышлениях, о помыслах. Уже в голове принято решение, чтобы чистота была мысли. Следующий момент. Любезно, приятно. То, что содействует миру, а не раздорам. То, что любезно людям. Любезно, приятно. Какие прекрасные русские слова. И что, заметьте, это мы говорим о мыслях. Это пока еще не о действиях. Это не пока еще не о словах наших. Это пока еще не о реакции нашей. Это только вот к нам апостол Павел обращается, чтобы мы таким образом мыслили. А соответственно, как мы уже выяснили, и действия будут подобные. Что любезно людям. Мы часто применяем, мы знаем, как нам хотелось бы, чтобы к нам относились. Евангельский принцип, как хотите, чтобы с вами относились люди, так и вы. Поступайте с ними, относитесь к ним. Что содействует к миру, а не раздору. достославно все то, что позитивно и конструктивно, и противостоит всякому разрушительному началу. И здесь единственный раз во всем Новом Завете употреблено это греческое слово, прилагательное «эуфема». Как существительное, оно находится во второй послании Коринфянам 6:8, и оно там означает «хождение доброго мнения». Хождение доброго мнения или добрые речи. Следовательно, как прилагательное, оно определяет то, что хорошо говорит о человеке или вещи, то, что хвалит. То, что хорошо говорит о нем. То, что хвалит, достойно хвалы. Добродетель и похвала. Достойно похвалы, мы читаем дальше. И вот эти вот слова, добродетель и похвала, они объединяют в себе все вышеперечисленные 6 пунктов. Что интересно заметить, все эти термины, они, которые здесь приводятся апостолом Павлом, были очень хорошо известны в греческой морали. На самом деле, это известно и нам. Это известно и людям, находящимся за стенами этого здания. Это известно неверующим. Истинно, честно, справедливо, чисто, любезно и приятно, достославно. Это многим известно. Но немногие хотят так мыслить сегодня. Кардинальное место занимает ум христианина, и как в отношении хорошего, так и плохого, мы об этом говорили. И так же, как плоской ум – самый легкий пропуск к падению, так и ум, настроенный на мысли, которые Бог одобряет, это самый надежный путь к практической святости. И, соответственно, задача верующего не в том, чтобы изолировать себя от мира, исполненного зла, а в том, чтобы сохранять в нем здравый ум. И вот в заключение нашего размышления я хотел бы привести несколько практических вопросов. Давайте спросим себя. Давайте вот смотря на этот текст, спросим себя сейчас и потом, всякий раз, когда мы откроем послание филиппийцам. Размышляйте о том, что истинно, благородно, справедливо, чисто, что приятно и восхитительно о том, в чем есть добродетель, и о том, что достойно похвалы. Пусть это занимает ваши мысли. Зададимся несколькими вопросами. Соответствует ли эта мысль истине Бога? Вот такой вот семислойный фильтр. Я хотел принести фильтр с собой, но не принес, потому что под рукой не нашлось. Вот представьте себе фильтр. Вот, фильтр любой. У кого-то есть фильтр в машине тонкой очистки, высокой очистки. Вот. У кого-то есть масляный фильтр. Вот они меняют каждые 10 тысяч километров в своем автомобиле. У кого-то есть дома фильтр, да, вот вода, через которую проходит. Вот представьте себе фильтр, какой бы он ни был. И вот там определенные 7 слоев. Итак, какие это слои в фильтре? Соответствует ли эта мысль истине Бога? Предполагает ли она, то есть мысль, что я сделаю что-нибудь честное? Предполагает ли эта мысль, что я сделаю что-нибудь справедливое? Предполагает ли эта мысль, что я сделаю что-нибудь чистое? Если мысль станет действием, будет ли результат этого действия приятен? И принесет ли он добродетель в мою жизнь? Одобрят ли мои действия другие верующие? И последнее, будет ли это чем-либо таким, за что я мог бы поблагодарить Бога? Я хотел бы, чтобы вот этот фильтр находился у нас, братья и сестры. И тогда это поможет нам. Слово Божье имеет действие. И призыв апостола Павла сегодня для нас, чтобы в мыслях у нас не было беспорядка. Чтобы все самое прекрасное, любезное, чистое, непорочное могло здесь находиться, и, соответственно, наши действия будут подобными. Это не написано в Библии, но есть определенная такая традиция, так называемая устная, что однажды к Иисусу Христу подошли когда он проходил по кварталу в Иерусалиме. И подошли и поносили его. Но он отвечал вознесением молитв во благо их. И некто его спросил: «Ты молился за этих людей, разве ты не испытывал к ним гнева?» И он отвечал: «Я могу тратить только то, что есть у меня в кошельке». Это в унисон к тому, что мы в самом начале услышали историю. «Я могу тратить то, что у меня есть в кошельке». Я хотел бы, чтобы мы могли в наших действиях, в наших словах показывать то, что у нас есть там внутри. Если оно не совсем хорошее, нам иногда не хочется не совсем хорошее показывать, мы тогда лицемерим. Я молю Бога, чтобы Он помог нам избавиться от этого. Чтобы мы были достаточно открытыми, честными перед собой и сказали: «Господи, если действительно в голове у меня беспорядок, наведи ты порядок. Без Бога не навести». Мы сами уже сказали, что как эти понятия были уместны и знакомы для греческого сообщества того мира, когда апостол Павел находился, так эти понятия знакомы сегодня многим людям светским. Но жизни у них такого нет. Или есть, но не такой степени. Или есть, но только по праздникам. Или есть, но только тем, кому выгодно, кому любезно относиться. А кому невыгодно любезно относиться, можно не относиться. Можно погрубее сказать. Я хотел бы, чтобы Бог дал нам мудрости иметь этот фильтр, прежде всего в нашей голове. Я говорю о себе в том числе. И я в этом нуждаюсь. Это процесс нелегкий. Это процесс, быть может, всю жизнь. Но Бог нам напоминает. Но Бог нам напоминает, что размышляйте, мыслите. Пусть наполняют ваши мысли тем, что честно, справедливо, чисто, любезно, достойно славы, добродетели, похвалы. Пусть это наполняет. В церкви во время богослужения один человек вдруг начал снимать свой башмак. Люди расступились, удивленно стали смотреть на него. И в этот момент священник подходит к нему и увидел, что человек с босой ногой. Он удивился и, обратившись к нему, спросил: «Уважаемый, у вас какие-то проблемы?» «Нет», — ответил человек, — «я просто заметил, что у меня один носок был надет наизнанку». «В таком случае не могли бы вы немного подождать и сделать это потом?» «Нет, батюшка», — ответил тот, — «как только я вижу, что у меня что-то не в порядке, я сразу же исправляю это. Такое у меня правило». Друзья, если мы действительно, читая этот текст, увидели, что что-то у нас не в порядке, давайте поспешим исправить это. Не откладывайте это на завтра. Сделаем сегодня, примем какое-то внутреннее решение, чтобы Бог нам помог и наши мысли, чтобы прославляли.